Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи по московскому времени на волне 846 кГц, а также каждую пятницу с 22 до 23 часов на волне 612 кГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с благочинным храмом города Казани протоиереем Алексеем Чубаковым. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 18. Аналогии, поясняющие тайну Святой Троицы. Иногда для пояснения тайны Пресвятой Троицы отцы Церкви прибегают к образам, заимствованным из материальной жизни. Например, огонь, порождаемый им свет — исходящее от него тепло. Пользуются они и образами душевно-телесными, как то мысль, выраженная словом, и передаваемая звуком при помощи дыхания. 19. Пути познания Бога. Утверждая и высказывая что-либо о Боге, надо всегда помнить, что Бог настолько превосходит все сотворенное, что все наши понятия и слова к Нему по-настоящему неприложимы. Наши слова относятся к сотворенному предметному миру, но Бог вовсе не предмет. Все предметы, которые мы изучаем, являются частью некоего целого, а Бог не является ни частью этого целого, ни даже самим этим целым. Учители Церкви настаивают, что, говоря о Боге, было бы правильнее не утверждать, что Бог есть то или это, а напротив говорить, что Бог не есть ни то, ни это. Бог бесконечен и непостижим, пишет святой Иоанн Дамаскин. И, собственно, единственное, что нам дано понять, это его бесконечность и непостижимость. А святой Григорий Палама писал: «Мы не можем ни представить, ни описать сверхъестественную природу Бога». Святой Василий Великий напоминает, что наше познание Бога тем более ограничено, что ограничено и наше знание сотворенного мира. Богословие, в котором говорится о Боге в отрицательных терминах, называется апофатическим. Размышление о том, что Бог не есть ни это, ни то, а что Он всегда выше всякого нашего представления, помогает нам духовно к Нему приблизиться. Это не простая игра ума, а некоторое его приспособление смирением приблизиться к высшему познанию, то есть личному приобщению к Богу, который, вочеловечившись по своей любви, выходит из своей непостижимой сущности, открывается нам, беседуя с нами, и отдается нам в святых таинствах. Апофатическое богословие есть приглашение для постижения Бога отрешиться от всего земного не только умом, но и сердцем, так как, по слову самого Господа, только чистые сердцем Бога узрят. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Поскольку человек крещен, миру помазан и живет во Христе, в него вселяется Дух истины, и он получает познание Бога.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы беседуем с благочинным храмов города Казани, протоиереем Алексеем Чубаковым. Батюшка, расскажите, пожалуйста, о Казанской епархии.
Наверное, надо начать с того, что Казань – город, который совсем недавно праздновал свое тысячелетие. И как раз в год тысячелетия Казани Казанская епархия отмечала свое 450-летие. За эти годы, начиная от святителя Гурия и все последующие архиереи Казанской церкви, они созидали то, что мы сейчас видим. В настоящий момент в Казани насчитывается 28 православных храмов, 3 монастыря, 2 мужских, 1 женский, женский монастырь Успенский, Зеландов монастырь, один из первых монастырей, основанных на Казанской земле, основан по указу Ивана Грозного, и 2 мужских монастыря. Это монастырь Ивановский, недалеко от Кремля, и Кизический мужской монастырь, основанный на месте встречи Смоленской иконы Божией Матери. Во время морового поветрия состоялась встреча иконы Смоленской Божией Матери, которую принесли из Семиозерной пустыни, и во время шествия иконы, когда иконы осенили град, то рука Божьей Матери, из указующей на младенца, стала рукой благословляющей. Этим отличается икона Семиозерная, по сути, Смоленская, вот от самой Смоленской иконы. И вот на этом месте как раз был основан Кизический мужской монастырь, который в настоящее время возрождается. Сам я являюсь настоятелем храма Кладбищенского, как его называют в народе, храма святых благоверных князей Федора Давида и Константина, ярославских чудотворцев. Это храм, который является сердцем нашего города, потому что с 1938 по 1946 год это была единственная церковь, которая действовала во всем городе. Но, как, наверное, во многих городах, кладбищенские церкви не закрывали, потому что считали, наверное, что на кладбище ей место. Но, милости Божией, нам в храм были перенесены все основные святыни Казанской епархии. Казанской иконы Божией Матери, которая до сих пор у нас находится в храме. Также были принесены мощи святителя Гурия, посох святителя Гурия. Были принесены к нам и грузинская икона Божией Матери, и Семиозерная.
А икона, которая находится в вашем храме, это список?
Казанская икона, которая находится сейчас у нас в храме, это один из первых списков с Казанской иконы Божией Матери. Она находилась в Казанском Богородицком монастыре до 1904 года как список, а после 1904 года, после того, как явленный образ похитили, она явилась ее заместительницей.
Но также у вас в епархии находится Ватиканский список Казанской иконы Божией Матери.
Да, сейчас у нас в Казанском Богородицком монастыре находится образ, который передан был как раз в год юбилейный, в год тысячелетия Казани, в год юбилея епархии святейшим патриархом Алексеем, так называемый Ватиканский список, который передан был к нам из Ватикана.
А Богородицкий монастырь находится как раз на месте, где и была явлена икона?
Да, именно Казанский Богородицкий монастырь, где сейчас находится Ватиканский список, это место, где был обретен образ Казанской Божьей Матери. На этом месте был основан этот монастырь. По преданию, девочка Матрона, которая обрела этот образ, она стала сначала насельницей, а потом и игуменей этого монастыря. И место это, конечно, удивительное. В советские годы там была сооружена табачная фабрика. Но промыслительно, что то место, где находился алтарь главного собора, Богородицкого собора, а именно под алтарем находилось место обретения иконы. Это место знали, это место чтили, это место было не застроено. И именно на этом месте, даже в советские годы, когда существовала и действовала табачная фабрика, там была клумба цветочная. Поэтому это место мы знали, и те, кто имел возможность туда добраться, приходили туда и молились Божьей Матери.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, о Ватиканском списке Казанской иконы Божьей Матери.
Есть разные разговоры о том, что именно Ватиканский список является тем образом, который был похищен в 1904 году. На самом деле 98% вероятности того, что это образ Дивеевский. Из Дивеевской обители, из церкви Казанской иконы Божьей Матери.
В свое время похищены большевиками.
Да, в свое время похищены большевиками. И вывезен также за границу, и вот после долгих странствований он оказался в покоях Папы Римского и впоследствии был передан.
Надо отметить, что образ богато украшен, и, может быть, именно это спасло его от уничтожения.
Действительно, образ богато украшенный, и по воспоминаниям священника, который в молодые годы находился в Дивеево при этом образе, который нес послушание в свои молодые годы, когда этот образ оказался в Америке на выставке достижений народного хозяйства, как известно, русская миграция пыталась собрать деньги, чтобы выкупить этот образ. И для этого на этой выставке была сооружена часовня, туда помещен образ был. И, к сожалению, деньги так и не смогли собрать, потому что была очень большая сумма, порядка 3 миллионов долларов надо было собрать, чтобы этот образ из частной коллекции выкупить. И когда этот образ увидел тот самый священник, отец Борис, который умер в 90-х годах, в эмиграции. Он, увидев этот образ, сказал безошибочно, что это тот самый образ, который был в Дивеево, у которого я нес послушание. И вот в одной из последних книг в летописи Дивеевской обители как раз есть воспоминания этого священника. Он с точностью до одного камешка перечисляет, сколько камней было, сколько изумрудов было в нимбе, сколько камешков было на самой ризе. И он утверждает, что это именно тот образ, который находился в Дивеевской обители.
И, конечно, отрадно, что именно вашу епархию был передан этот образ.
Самое интересное, что и матушка Сергия Дивеевская, игуменья, когда я сказал, что вот ваш образ находится у нас, она говорит, мы знаем, но пусть он у вас так и будет. Потому что раз уж патриарх благословил, мы его обратно требовать не будем. Я говорю это к тому, чтобы не было никаких слухов и недомолвок, и никаких спекуляций по поводу того, что вот это тот самый образ,
явленный образ, неизвестно, где находится.
Материалом уголовного дела сам образ Казанской иконы Божьей Матери, он был уничтожен. Но на самом деле нет 100% вероятности того, что это действительно так. Может быть, Господь когда-то его откроет. Но мы-то понимаем, что Господь, Божья Матерь, может посылать свою благодать и через бумажный образок. Поэтому и тот образ, который у нас находится в храме, к которому в течение многих лет и в военные годы люди прибегали с молитвой, они знают и чтут этот образ как чудотворный.
Отец Алексей, расскажите, пожалуйста, о том образе Казанской иконы Божией Матери, который находится у вас в вашем храме.
Та икона Божией Матери, которая находится у нас в храме, она облачена в ризу, которая была одной из рис того самого явленного образа Казанской иконы Божией Матери. Было много пожертвований к этому образу. Самое интересное, что нимб, который находится на этой иконе, это дар Бориса Годунова к Казанскому образу. И в этой ризе находится также небольшой мощевик с частью мощей праведной Анны, родительницы Божией Матери, и часть ризы Божией Матери.
Но также, как вы уже сказали, в вашем храме находится образ Божией Матери Скоропослушница, келейной владыки Антония Ватковского.
В нашем храме действительно собраны образа со многих казанских храмов, которых уже и нет. Да, келейный образ Скоропослушницы – этот образ находился у ректора Казанской духовной академии. И самое интересное, что у нас есть также образ Толкской Божией Матери, келейный образ святителя Дмитрия Ростовского. По всей вероятности, этот келейный образ святителя Дмитрия Ростовского находился у строителей нашего храма. По всей вероятности, они имели какие-то деловые связи с городом Ярославлем, потому что сообщение по Волге, оно позволяло вести дела с городами, которые находились вниз по Волге и вверх по Волге. Отсюда название нашего храма в честь благоверных князей Федора, Давида, Константина и Ярославских чудотворцев. И вот самое интересное, что когда мы со своим приходом приезжаем к мощам наших благоверных князей в Ярославль, то удивляются соборяне города Ярославля, что у нас так не почитают благоверных князей, как почитают их в Казани.
И у вас есть частицы их мощей.
Да, у нас есть икона с частицами их святых мощей.
Отец Алексей, расскажите, пожалуйста, о житии святого благоверного князя Федора и чада его Давида и Константина.
Князь Федор жил в непростое время. Будучи князем смоленским, а Смоленск в то время был захудалым городом, он женился на ярославской княжне. Для того, чтобы получить ярлык на княжине, он вынужден был уехать в Орду. Потому что только в Орде мог получить этот ярлык. И хан полюбил князя Федора, и он оставил его у себя на службе. Князь Федор долгие годы нес службу хану, при этом оставаясь православным человеком. Во время одного из походов на Алан он брал штурмом здание, и на него упали потолочные перекрытия. Очнувшись, он увидел, что на нем лежит какая-то доска, которая его и сохранила. Подняв ее, он увидел икону Божией Матери. Эту икону он потом всегда с собой возил. Это икона, которая впоследствии, по преданию, и будет Толкской. Толкская икона является зеркальным отражением Федоровской иконы Божией Матери. Она такая же, только в другую сторону, как зеркальное отражение. И князь Федор, будучи на службе у хана, узнает, что княжна его умирает. Хан отдает ему в жену свою дочь. Ханская дочь принимает крещение с именем Анна. И они уезжают в Ярославль с ярлыком на княжине. И у них рождаются два сына. Давид и Константин.
Но князь Федор все-таки косвенно связан с Казанью?
Когда князь Федор взял себе в жены Юлдуз, будущую Анну, то он получил в наследство 33 города вверх по Волге, включая и Казань. Это, конечно, было такое титульное наследство, да, он в Казани-то, вероятно, никогда и не был, но, тем не менее, он считался князем, в том числе и казанским. И этот образ, который он привез с собой в Ярославль, он всегда хранил у себя в келье, всегда перед ним молился, и народ его очень почитал, князь Федора. Также и почитал его сыновей, Давида и Константина. И когда князь Федор принял монашество перед смертью, он имел такой смелый поступок для нашего времени, чтобы выйти на площадь, собрав народ, попросив у них прощения за то, что, может быть, он кого-то обидел или неправедно судил кого-то, принял монашеский чин и в скорости скончался. После смерти князя Федора его супруга Анна, она ушла в лес, взяв с собой вот этот образ, который князь Федор обрел в Алании. И по преданию именно этот образ как раз и обнаружил святитель Трифон, ярославский епископ.
Но также у вас в храме находятся мощи первого епископа Казанского, святителя Гурия.
Мощи святителя Гурия исторически находились в Благовещенском соборе Казанского Кремля. После того, как Благовещенский собор закрыли, их сначала перенесли в Петропавловский собор, а затем уже перенесли к нам в храм. Некоторое время и наш храм, и мощи святителя Гурия принадлежали обновленцам, но православная общественность города Казани отстояла и храм, и мощи. Таким образом, они у нас здесь и остались. И несмотря на то, что Благовещенский собор сейчас действующий, наш владыка считает, что мощи святителя Гурия должны оставаться здесь. Потому что наш храм, несмотря на свое скромное местоположение на городском кладбище, является сердцем, духовным сердцем Казани, которое никогда не переставало биться. Святитель Гурий был первым архиереем казанским, был назначен сюда Иваном Грозным по жребию, после того, как Казанское ханство было завоевано Иваном Грозным. Он происходил из старого дворянского рода, Руготиных, и, к сожалению, род их был обедневшим. Он вынужден был служить местному князю, был оклеветан перед князем местной знатью, за что был посажен в темницу. И вот в один день, как и апостолу, отворились двери темницы, и он смог выйти. Непонятным чудесным образом это произошло. Тогда он ушел в один из подмосковных монастырей, Иосифо-Волоцкий монастырь. Там он принял монашество. Потом его путь сложился таким образом, что он стал игуменом Иосифа и Сележаровой обители. Его имя было известно Ивану Грозному, и Иван Грозный велел быть святителем Гурия первым архиереем казанским, потому что, как Иван Грозный считал, никто другой не мог справиться. Потому что действительно Казанская земля в то время был достаточно непростой удел. Да, здесь было во время Казанского ханства, конечно, много православных. Это те люди, которые были или в плену, или те, кто занимался торговыми делами здесь. Святитель Гурий, придя на кафедру, строго-настрого запретил своим слугам обижать местное население. Он пешком шествовал из Москвы сюда, в Казань, и за 3 года своего шествия, такого крестного хода из Москвы до Казани, он просвещал местное население. Чуваши, марийцы, своей принадлежности православию обязаны именно святителю Гурию. И когда он прибыл в Казань, первым делом он изучил, конечно, язык и местные обычаи населения. И местное население со всеми своими скорбями и с обидами от светских властей обращались к святителю Гурию. На кафедре святитель Гурий пробыл совсем немного. Был очень болезненный, но тем не менее за свой короткий срок епископства на кафедре святитель Гурий сделал очень многое, заложил то крепкое основание Казанской церкви, которое потом продолжили и его ученики и последователи, святитель Варсонофий и Герман Казанский.
Отец Алексей, у вас в храме также есть и частицы мощей святителей казанских?
У нас есть икона с мощами всех 3 святителей казанских. Святителя Гурия, Варсонофия и Германа, которые мы тоже очень почитаем. Мощи святителя Германа в настоящий момент находятся часть в Ивановском монастыре города Казани, а часть в Свияжском монастыре. а мощи святителя Варфоломея, к сожалению, неизвестно, где находятся, потому что после революционных годы они исчезли. Известно, что рака святителя Варфоломея находится у нас в Краеведческом музее, а мощи, вот, к сожалению, пока неизвестно, где находятся. Святитель Герман и Варфоломей — это были архимандриты, которые приехали со святителем Гурием. Святитель Герман был наместником Свияжской обители, а святитель Варфоломей был наместником Спасо-Преображенского монастыря, который находился на территории Казанского Кремля. После смерти святителя Гурия, сначала один, потом другой, они становились епископами Казанской кафедры. Как и святитель Гурий, они прежде всего были не только и не столько просветителями, да, Казанской земли, сколько защитниками местного населения, потому что местное население после завоевания Казанского ханства нуждалось в окормлении и в попечении.
Батюшка, а чем сейчас живет епархия?
В настоящее время нашу епархию возглавляет владыка Анастасий, который с 16-летнего возраста находится у нас в епархии, начиная от псаломщика, иподиакона, священника, потом настоятеля Федерального собора Никольского, несет свое послушание на Казанской земле. Будучи потом секретарем Казанской епархии, архимандритом, в 1989 году он становится епископом Казанской епархии, 20 лет владыка возглавляет нашу кафедру. За последние 20 лет в Казанской епархии изменилось очень много. Сотни храмов были открыты. Наверное, уже каждый священник нашей епархии — это тот священник, который рукоположен владыкой Анастасием, то есть имеет духовное родство с ним.
Владыка достаточно часто служит и в вашем храме.
Наш храм для владыки особенный. Дело в том, что владыка начинал свое послушание на Казанской земле с нашего храма. Здесь он был псаломщиком. Возле нашего храма похоронена его мама. Поэтому наш храм является одним из любимых храмов нашего архиерея. Владыка достаточно часто у нас служит. В нашей епархии действует семинария. Надо сказать, что академические традиции у нас в городе достаточно сильны, потому что, как известно, в нашем городе существовала не только семинария, но и миссионерская духовная академия. Она находилась недалеко от нашего храма, буквально через дорогу. Поэтому наш храм был посещаем, опять же, и академическим духовенством. Многие профессора Казанской духовной академии покоятся на нашем кладбище.
Но также и архиепископ Сергий Пражский.
Да, владыка Сергий Королев тоже покоится за алтарем нашего храма. Сейчас готовятся документы к его канонизации. Мы знаем, что владыка Сергий – это действительно человек удивительной жизни. Самое удивительное, что он и после смерти слышит нас и помогает. Наши прихожане и прихожане других храмов перед каким-то делом приходят на могилу владыки Сергия, просят служить панихиду или литию, и все складывается. Потому что владыка Сергий действительно человек, который очень чутко относился к тем, кто его окружает. Владыка Сергий имел удивительный дар – это дар общения с людьми. В его пражской квартире постоянно находились люди, которые требовали от него помощи и окормления. Владыка Сергий никому не отказывал. У него был даже один день по четвергам, когда он приглашал на чай всех, кто мог прийти. Люди русской миграции и коренное население Праги, они приходили к владыке Сергию, и надо просто поговорить, надо просто чай попить. Владыка Сергий считал, что это его послушание, его крест. И в Праге очень почитает владыку Сергия. Последние годы своей жизни, последние 2 года, он служил у нас в епархии, уже будучи болезненным. И, по всей видимости, поэтому ему и разрешили служить у нас в епархии, потому что считали, что он не представляет никакой опасности. Владыка Сергий последние 2 года служил здесь, любил очень наш храм. И за 2 года он стяжал такую любовь казанцев, что до сих пор его помнят, любят. Его могилу, которая находится за нашим храмом, очень почитают.
Но также множество и других неизвестных нам подвижников покоится на кладбище.
У нас действительно кладбище непростое. На самом деле, наверное, много и таких могил, которые сокрыты от людей. Потому что в советские годы ведь много священников и просто православных людей, которые приходили из заключения, им не давали возможность ни прописаться, священникам не давали возможности служить. И по рассказам наших старых прихожан, они стояли где-то тихонечко в храме, так незаметно. Также незаметно уходили из жизни после того, как возвращались из мест лишения свободы. Кто знает, может, действительно, это те самые святоугодники Божии, светильники, которые сокрыты от мира.
Отец Алексей, расскажите о вашей общине.
У нас есть постоянная община. Конечно, страдаем от того, что у нас не хватает помещений, площадей, потому что кладбищенская территория, она все-таки достаточно густо заселена. Поэтому мы в настоящий момент ждем, когда нашему приходу вернут еще один храм, который мы просим. И надеемся, что в скором будущем у нас будет возможность развернуться.
А что этому препятствует?
Там до сих пор находится кукольный театр. Сейчас строится новое здание кукольного театра. И мы надеемся, что после того, как новое здание кукольного театра будет готово, нам вернут этот храм, который называется храмом Духосошественским. Находится недалеко от нас. Это территория нашего прихода. У нас замечательный хор. Мужская его часть, в которой мы часто ездим с владыкой, на архиерейское богослужение поем. Наш хор, наверное, один из самых лучших в городе Казани, я не постесняюсь этого сказать.
И недавно был выпущен диск с записями вашего хора.
Да, на этом диске есть запись вашего покорного слуги, потому что 8 лет, когда я служил в Курске, Курск граничит с Украиной, а там очень много поющих людей. За те 8 лет, когда я служил в Курске, я полюбил русскую песню, украинскую песню. Поэтому мы здесь стараемся с нашим хором разучивать новые песнопения, не только церковные, но и светские.
Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо своего стрелял коня, а он плыл изнемогая за высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь. Одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря преданность мою, мой денщик стрелял не мимо. Покраснела чуть вода, уходящий берег Крыма, я запомню навсегда, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь, мой друг, мой конь.
В епархии действует духовная семинария. Отец Алексей, расскажите о ней.
Казанская духовная семинария, на мой взгляд, это одно из лучших учебных заведений Московской патриархии, потому что, как я уже говорил, те академические традиции, которые сохранились у нас в городе, они в настоящий момент возрождаются, и если даже сравнить бытовые условия, которые существуют и в других семинариях, наша семинария на высоте. У нас прекрасный преподавательский состав, У нас большая часть светских преподавателей, профессоров из Казанского государственного университета, из других вузов города Казани. У нас замечательно оборудованы аудитории, поэтому у нас ребята имеют все возможности для того, чтобы получать духовное образование. И очень важно, что библиотечные академические фонды, часть их была передана нашей семинарии. Поэтому наша библиотека – это, конечно, удивительный кладезь той информации, которую не имеют, наверное, другие учебные заведения.
И владыка Анастасий принимает активное участие в деятельности семинарии?
Конечно, наш владыка является ректором Казанской духовной семинарии. Он является не столько ректором, сколько отцом для всех, потому что каждый с маломальской просьбой бежит, прежде всего, к архиерею. У кого-то обувь порвалась, у кого-то зуб заболел. Все бегут к владыке, как к ректору, как к отцу, и владыка всем помогает. В последние годы нет большого наплыва абитуриентов. Наверное, это естественно, потому что уже, несмотря на то, что все-таки кадровый голод сохраняется, но все стало более степенно. И у нас есть возможность при приеме в семинарию все-таки выбирать из тех, кто действительно хочет учиться и в будущем послужить церкви, и от тех людей, которые, на наш взгляд, случайно оказались здесь. Поэтому, несмотря на то, что выпуски у нас небольшие, но лучше пусть будет 1-2 человека, ну, которые действительно потом останутся в церкви и будут приносить в церкви пользу.
И многие семинаристов рукополагаются?
Да, естественно. Ведь задача-то администрации семинарской – это не столько воспитать светского человека, сколько воспитать будущего служителя церкви. Именно воспитать. Или дать образование в том смысле, чтобы само слово «образование» происходит от слова «образ». Вот чтобы они вернулись к образу Божию, получили образование, воспитание, и впоследствии, став священнослужителями Русской Православной Церкви, приносили плод вторичный.
Отец Алексей, ну вот ваша епархия находится на особом положении. В Казани достаточно много мусульман. Как складываются отношения у Православной Церкви с мусульманами?
Вы знаете, отношения у нас достаточно добрые. Надо сказать, что и наш владыка, и Гусман Хазрат Муфтий Татарстана имеют добрые отношения. Ведь у нас, несмотря на то, что разные вероучительные основы, у нас есть общие задачи по воспитанию, по нравственному воспитанию молодежи. То есть есть общие темы, над которыми мы вместе работаем. Надо также сказать, что местное население, оно все-таки европейского склада. И несмотря на то, что традиционно татары исповедуют ислам, на мой взгляд, для них больше понятно христианство, потому что все-таки европейская культура, она христианская культура. Не секрет, наверное, и то, что много местного населения являются православными, то есть не теряя своей самоидентификации, национальной идентификации, все-таки делают выбор в пользу православия, потому что православие для них более понятно, более близко по их складу жизни, по менталитету. Поэтому мы чувствуем свою сугубую ответственность из-за этих людей для того, чтобы для них церковь стала действительно родным домом, и чтобы в церкви они научились жить, спасаться, и все-таки тех, кто видит их жизнь, жизнь в церкви, обращались также за помощью в церковь. Надо, наверное, также сказать, что многие неправославные люди, они, тем не менее, почитают православные праздники. Почитают и Казанский образ Божьей Матери, почитают и святителя Гурия, при этом оставаясь мусульманами. Много таких людей, которые, оставаясь мусульманами, приходят за советом к священнику. Приходят, чтобы взять святую воду, потому что этого не имеют у себя. Но, тем не менее, обращаются за помощью к священникам, к церкви, потому что знают, что здесь они могут получить эту помощь. Был даже такой случай, когда один из священнослужителей мусульманских говорил, что у него дома происходит что-то необычное, что у него иногда там что-то шумит, что-то двигается, и попросил крещенской воды. Взяв крещенскую воду, спросил, как с ней обращаться, вот я ему объяснил. Через несколько дней он пришел с благодарностью, сказал, что все прекратилось, что все у него прошло.
Утренний Боже,
Благодарю вас, батюшка.
Спаси Господи за внимание. Мы всегда рады всех приветствовать в нашем городе, в древнем городе Казани. У образа Казанской Божьей Матери имеем возможность помолиться. Я призываю тех, у кого есть возможность, так и приехать в Казань, чтобы ознакомиться с ее историей, архитектурой, с ее церковной жизнью. Всегда рады видеть всех в нашем красивом солнечном городе.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с протоиереем Алексеем Чубаковым, благочинным храмов Казанской епархии. В передаче прозвучали записи хора Казанского храма Ярославских чудотворцев. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин. Запись осуществлена Православным центром Деоника.
Протоиерей Николай Агафонов. Жены мироносицы. Роман. Эпилог. Небо постепенно светлело. Воды Эгейского моря засеребрились. Магдалина повернулась к востоку. Из-за горы медленно выступал яркий солнечный диск. Она снова повернулась к заливу. Под ногами лежал плоский камешек. У Магдалины вдруг возникла шаловливая мысль взять и запустить камень по воде, как в детстве. Она нагнулась за камнем и почувствовала, как спазм боли сжал ее сердце. На мгновение помутилось в глазах. «Ну вот», — промелькнуло у нее в сознании. Старуха решила пошалить, да забыла, что ей давно минул 8-й десяток. Магдалина вновь разогнулась. Боль отпустила, и она почувствовала себя необыкновенно легко. Легко и свободно. Она вновь посмотрела на камешек. Он сверкал, словно драгоценный сапфир. Мария нагнулась, без всяких усилий подобрала сапфир и запустила его по воде. Сапфир весело запрыгал по искрящейся серебристой глади залива. Камешек летел и летел, легко отскакивая от воды, а круги, расходившиеся от него, не угасали, они превращались в причудливые узоры. Было необыкновенно красиво. Она увидела, что рядом на берегу лежит женщина и, по-видимому, спит. Женщина ей показалась очень знакомой, словно она знала ее всю жизнь, словно эта женщина была ей родным и близким человеком. «Да это же я сама!» — воскликнула в удивлении Магдалина. На камне, где еще недавно сидела Магдалина, теперь сидел юноша в блестящих одеждах. Юноша тоже показался ей знакомым. Она его уже видела. «Да, я его видела», — припомнила вдруг Магдалина. «Там, в саду Аримафея». Юноша приветливо улыбнулся Марии. «Твое тело, Мария, будет разбужено гласом архангельской трубы», — сказал юноша, указывая на лежащую старушку. «А душа твоя пусть следует Господу своему». Мария ощущала себя такой же молодой, как в те годы, когда ходила со Христом. Она помахала ангелу рукой и пошла. Пошла прямо по водам сверкающего невообразимой голубизной моря. А море, словно перевернувшись, стало небом. Мария продолжала легкой походкой идти навстречу своему учителю. Она еще не видела его, но знала, что идет к нему. Промелькнули сотни городов. Перед ее взором раскрылось родное Галилейское море. Она увидела сидящую возле берега Иоанну в окружении детей. Иоанна была далеко от нее, и в то же время Магдалина все слышала. Иоанна рассказывала своим внукам о Христе. «Приветствую тебя, Иоанна!» — крикнула ей Магдалина и понеслась дальше над водами. Иоанна вздрогнула и подняла голову. Магдалина летела и уже видела выходивших ей навстречу отца и мать. Они обняли дочь и вместе с ней последовали ко Христу. Иоанна все еще смотрела в небо, а внуки теребили ее за подол платья. «Бабушка, что ты там увидела?» «Да ничего, это мне показалось». «Бабушка, ну рассказывай дальше». «Вот мы идем, плачем, а навстречу нам Христос», — продолжила свой рассказ Иоанна. «Живой?» — изумляется маленькая девочка, сидящая на коленях у бабушки. «Конечно, живой», — сказал мальчик лет 9, уже знающий всю историю. «Ведь он же Бог, и потому воскрес». «Правильно, внучек», — сказала Иоанна, поворачиваясь к мальчику. «А что вам сказал Христос, когда вы его повстречали?» — спросила девочка. Иоанна погладила девочку по голове и с улыбкой, глядя куда-то вдаль, проговорила. «Христос сказал нам: радуйтесь». Приложение. Кто такие жены-мироносицы и сколько их? Ходившие за Христом женщины родились и выросли в одном из самых прекрасных уголков земли — Галилее. На западном берегу Генесарецкого озера, южнее города Капернаума, среди тенистых садов и виноградников, располагался в те времена город Магдала. Здесь, как и в прочих городах на побережье Галилейского моря, жили ремесленники, рыбаки, пастухи и земледельцы. Этот город славился как самый крупный поставщик жертвенных голубей. Еще Магдала была известна на всю страну производством шерстяных материй и красильнями. Многочисленные войны и переселения народов выветрили память жителей Магдалы о древних преданиях. И только какой-нибудь книжник мог бы им напомнить, что Магдала, Мигдал-Ел, что по-еврейски означает «башня Бога», была в списке 19 городов, перечисленных Иисусом Навином для передачи по жребию израильскому колену сынов Нефалима. Но ни жертвенные голуби, ни шерстяные ткани и красильни, ни даже упоминания города в книге Иисуса Навина сделали его известным всему миру. Магдала прославилась тем, что здесь родилась одна из самых известных женщин — Мария, прозванная Магдалиной. Место рождения еще двух женщин-мироносиц можно определить с большой вероятностью, указав на Назарет. Это дочери праведного Иосифа Обручника Соломия и Мария, прозванная по мужу Клеоповой. Иоанна, жена Хузы, Сусанна и Мария, мать Иакова и Иосии, тоже, вероятнее всего, галилейские женщины. И только сестры Лазаря Марфа и Мария родились в Иудее, близ Иерусалима. Первое упоминание о женах-мироносицах мы находим в Евангелии от Луки. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Итак, святой евангелист Лука упоминает 3 имени и оговаривается, что есть еще и многие другие. Из этого текста Евангелия мы можем сделать вывод, что женщины, следовавшие за Христом, были не просто частью множества толпы, толпы, которая окружала и теснила Христа в жажде чуда исцеления. Нет, эти женщины были, по выражению евангелиста, некоторые, следовавшие за Христом и служащие Ему. То есть они не только внимали поучениям Христа, но и служили Ему. Указание евангелиста Луки на то, что жены-мироносицы служили Христу имением своим, говорит о том, что эти женщины были из состоятельных семей. То есть, по сути дела, жены-мироносицы жертвовали свои деньги на содержание апостольской общины. Кроме вышеперечисленных 3 имен жен-мироносиц, мы встречаем в Евангелии и другие имена — Соломия, Мария Клеопова, Мария, мать Иакова, Меньшего и Иосии. Последних 2 некоторые толкователи считают за одно лицо. Синоксарь 3-й недели по Пасхе относит к числу жен-мироносиц Марфу и Марию, сестер четверодневного Лазаря. Естественно, мироносиц было больше, чем дошло до нас их имен. Об этом говорят евангелисты, упоминая о многих других женщинах, последовавших за Христом из Галилеи. Память всех жен-мироносиц празднуется Церковью в 3-ю неделю по Пасхе. Только память 2 жен, Марии Магдалины и Иоанны, жены Хузы, отмечается месяцем словом.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи по московскому времени на волне 846 кГц, а также каждую пятницу с 22 до 23 часов на волне 612 кГц. Также нашу программу можно слушать в интернете на сайте радиостанции «Радонеж». Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.
Дорогие наши слушатели, пожалуйста, помогите радиопрограмме «Благовещение». Вы можете отправить нам свое пожертвование через систему Яндекс.Деньги. Номер счета 4100-129-835-20-63. повторяем номер счета. 4100 129 835 20 63. Спаси вас, Господи!